Вместе с библиотекой, кинотеатром «Аладдин» и семинарией отель относился к считанным зданиям, которые Генри помнил с тех давних дней. Он видел, что на верхних этажах окна почти все темные, а два фонаря матового стекла по сторонам парадной двери мягко светились в ночи, окруженные туманным ореолом. С трудом переставляя ноги, Генри двинулся к фонарям, прошел между ними, плечом толкнул дверь. Вестибюль окутывала ночная тишина. На полу лежал выцветший турецкий ковер. Потолок представлял собой огромный витраж, выполненный из прямоугольных панелей, на которых изображались сцены из лесорубского прошлого Дерри. Везде стояли мягкие диваны и вольтеровские кресла. В огромном камине, в котором ничего не горело, на металлической подставке для дров лежал березовый ствол. Настоящее дерево, не газовая горелка. Камин в вестибюле отеля «Таунхаус» не был декоративным атрибутом интерьера. В нескольких низких катках зеленели растения. Двустворчатая стеклянная дверь вела в бар и ресторан, в такой поздний час уже закрытые. Из какой-то комнатушки доносились тихие звуки работающего телевизора. Генри пересек вестибюль. Кровь перепачкала его джинсы и рубашку. Кровь въелась в кожу рук. Кровь, как боевая краска, исполосовала его щеки и лоб. Глаза вылезали из орбит. Любой, кто увидел бы его в вестибюле отеля, бросился бы бежать, крича от ужаса. Но никто ему не встретился. Двери кабины лифта разошлись, едва Генри нажал на кнопку вызова. Он посмотрел на бумажку в руке, потом на кнопки с цифрами. После короткого размышления нажал на 6, и двери кабины сомкнулись. Под гудение электромотора кабина поползла вверх.
«Начну сверху и буду спускаться вниз».
Генри привалился к дальней стенке кабины, полуприкрыв глаза. Гудение лифта успокаивало, как и гудение насосов дренажной системы. Тот день. Воспоминания о нем продолжали возвращаться к Генри. До чего же все выглядело предопределенным, словно все они просто играли роли. Вик и старина Рыгала, они казались, ну, что ли, загипнотизированными. Он помнил. Кабина остановилась, тряхнув его и вызвав приступ боли в животе. Двери разошлись. Генри вышел в пустынный коридор. Снова растения, уже в подвесных горшках, растения-пауки. Он не хотел касаться ни одного из них, этих сочащихся влагой зеленых ползучих растений. Слишком уж они напоминали тех тварей, которые свешивались вниз, там, в темноте. Он сверился с бумажкой. «Касбрек в номере 609». Генри тащился по коридору, одной рукой опираясь о стену, оставляя на обоях кровавые следы. Но он отходил от стены, когда приближался к одному из этих висячих растений-пауков. Не хотел иметь с ними никаких дел. Дыхание сухими хрипами вырывалось из горла. Наконец, нужная ему дверь. Генри достал из кармана нож с выкидным лезвием, облизнул пересохшие губы, постучал. Никакой реакции. Постучал вновь, громче.
«Кто там?»
Сонный голос. «Хорошо. Он будет в пижаме, до конца не проснувшийся. И когда он откроет дверь, Генри ударит его ножом во впадину ушей, уязвимую впадину пониже КДК».
«Коридорный, сэр», — ответил Генри. «Сообщение от вашей жены».
Женат ли Касбрек? Или он сморозил глупость? Генри ждал, подобравшись. Услышал шаги, шорох шлепанцев.
«От Майры?»
— в голосе слышалась тревога. «Хорошо. В последующие секунды тревоги у него только прибавится». На правом виске Генри запульсировала жилка.
«Наверное, сэр. Имени нет. Только сказано, что от вашей жены».
Последовала пауза. Потом металлическое позвякивание. Эдди возился с цепочкой. Улыбаясь, Генри нажал кнопку на рукоятке ножа. Щелчок. Он прижал лезвие к щеке, изготовился, услышал, как повернулся барашек врезного замка. Еще мгновение, и он вонзит нож в горло этого костлявого маленького говнюка. Генри ждал. Дверь открылась, и Эдди...